Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным знатоком дореволюционной литературы, доцентом литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым обсуждаем духовный кризис в предреволюционной нашей классике, в предреволюционной русской литературе. И, в общем, от вещей простых, от такой революционности, которая пряма и ясна у Горького, двигаемся к тому, что литература была, к сожалению, заражена спиритизмом, мистицизмом, и, в конце концов, подвигаемся к более тонким вещам, а именно к тому, что в литературе господствовало исключительно критическое, радикально критическое отношение к государству, к власти, к церкви, к стране. И если человек не звал, вот прямо сейчас встаньте, идите на баррикады, то он умы огромного количества людей подводил к этому так или иначе, порой даже и не произнося на протяжении большей части своего творчества слово «революция», слово «баррикады».
Замечательный Дмитрий Сергеевич Мережковский, который подошел к революции уже более чем зрелым человеком. Я напомню, он ведь родился в 1865 году. Это за 5 лет до Ленина, за 15 лет до Блока. Вот Дмитрий Сергеевич, который мог бы не посвящать некоторые свои, скажем, годы, целые жизни тому, чтобы вырабатывать идею свободы, неслыханной, ничем не сдерживаемой свободы. И вот представьте себе его уже году в 18-19. В 19-м он эмигрировал. Это тот самый год, в который, скажем, Валерий Яковлевич Блюсов вступает в партию.
Да, и становится довольно крупным партийным функционером.
Да, там разных отделов и подотделов в этих наркоматах было много. Но в 24-м уже Валерий Яковлевич отходит ко Господу. А вот в 19-м году, скажем, Дмитрий Сергеевич Мережковский эмигрирует из страны, не вынося совершенно на дух вот этого самого насилия, развязанного в том числе при помощи вот этих огромного количества статей, огромного количества призывов и воззваний, даже листовок, которые многие русские литераторы писали от чистого сердца.
Но как он сам в этом поучаствовал?
«Свобода, свобода, эх, без креста». Дело в том, что вот Дмитрий Сергеевич как раз это олицетворение такое, знаете, русского духа, который вырвался уже на какие-то европейские вершины вот, образованности. Это, наверное, вот, правые его современники, это один из самых образованных людей вообще в России. И вот эта образованность, она как-то странно в России получается. Вот чем образованнее, тем не просто в бытовом смысле, а вообще человек как-то глупеет. Вот он переводит древних греков.
Но горе, от ума.
Ну да, он переводит древних греков, Софокла, Еврипида, там, кого угодно, да, он пишет глубочайшие исследования. И в результате он приходит к тому, что, в принципе, страна с тысячелетней верой немножко неправильно понимает Троицу.
То есть, иными словами, ему бы хотелось подправить в
он начинает вере, править, да.
По-своему.
Вот Горький, значит, занимается на острове Капри потом с рабочими какими-то определенными избранными богостроительством, то есть давайте создадим божество из наших вот палок, тряпок и гвоздей. Как будто Господа еще никто не создал. Вот они придут сейчас на голое место, немножко глинки.
Но не то чтобы не создал, как будто он до сих пор не существует.
Ну да, кстати говоря, да, ну надо же создать, давайте создадим. А вот у Дмитрия Сергеевича у него другая, значит, эта модель. Знаете, говорит, так как они все пели вот на фоне вот этого восточного увлечения восточным мистицизмом о том, что грядет Святая София, какая-то мудрость там грядет, какая-то вечная женственность, да, это же вот болезнь просто была, болезнь умственная, Блока, Белого и так далее.
То он говорит... Иными словами, просто-напросто не то, что болезнь, а страстное желание вот отойти от пошлой, обычной церкви, веры, она внешняя, а вот внутри-то настоящая, и мы сейчас это придумаем и сформулируем.
Да дело-то в том, что на самом деле все эти левые интеллектуалы, а их можно назвать левыми интеллектуалами, это действительно какое-то такое массовое было отклонение, это поиск сначала мягкого, а потом уже и жесткого выхода из христианской цивилизации. Причем при замене ее на какую-то вот такую, знаете, пестрый очень такой аналог прежней жизни, но который приспособлен ко всем слабостям человечества.
Что, некое язычество, что ли, нового извода? Что вы имеете в виду?
Я имею в виду сейчас концепцию, значит, Дмитрия Сергеевича о Третьем Завете, так называемую. Это совершенно ересь. Вот совершенно ересь. Он там говорит, что на самом деле вот есть, конечно, Христос. Спасибо, что он есть. Вот это значит, вот сын. Есть, конечно, Господь, и он, конечно, Отец. Но вот по поводу Духа Святого есть сомнения. На самом деле, разъясняет невежественным, значит, современникам Дмитрий Сергеевич, вообще, наверное, это все-таки мать, да, ведь нормальная семья образована из трех человек, да, наверное, там где-нибудь женщина. Вот этот Дух Святой, это, наверное, вот какая-нибудь там... Слушайте, ну, а тут дистанция от этой вечной женственности до какой-нибудь Тиамат, простите за выражение, тут уже просто полшага остается. Этой мистикой, с этой вот, с этими прозрениями, с этими великими зорями.
Ну, с точки зрения православия, ведь в сущности от хула на Духа Святого один из тихчайших грехов, какие только можно придумать.
Вы знаете, уже было, видимо, некогда отлучать, потому что годы настали такие, что там бы не наотлучались. То есть надо было отлучить весь Петербург, всю Москву и некоторые крупные губернские города. Вот целиком просто. Заканчивал университет, получи отлучение. Ну, просто уже церковь не могла, не справлялась чисто, наверное, по каким-то по соображениям штатным. Да? Ну, невозможно столько людей сразу.
Ну, скажем так, когда мы говорим о Дмитрии Сергеевиче Мережковском, речь идет не только о его каких-то квазирелигиозных выдумках, какой-то религиозной философии, которая выросла из образований, в которой не было ни крупицы действительного религиозного чувства. Мы говорим еще о том, что в своих исторических романах, в частности, посвященных России, он ведь показывал, что российское государство – это такой тяжкий, давящий груз, который под собой погребает все живое. Ну, там, я уж не знаю, например, его роман «Петр I и Алексей», а он ведь пронизан таким чувством.
Ой, там лучше, вот, лучше, наверное, читать сейчас не Дмитрия Сергеевича, а лучше, наверное, почитать все-таки Алексея Николаевича Толстого вот на эту тему. Там есть какие-то натуралистические фрагменты, особенно либерально настроенные интеллигенты проклинают даже Алексея Николаевича Толстого за этот роман, потому что якобы там содержится оправдание вот этого сталинского вот тоталитаризма, якобы дорого яичко ко Христову дню, но умоляю, вот прекраснейший роман Алексея Николаевича, но вот Дмитрия Сергеевича читать порой, ну, занятно, но я бы, честно говоря, не строил по его вот этим построениям, как по калькам, представление о том, чем была страна. Это несправедливо глубоко, во-первых, а во-вторых, это все очень тенденциозно. И в угоду именно концепции написано, ведь зачем брать вот эти периоды и специально их подверстывать под свое представление о том, что Россия, скажем, тюрьма народов. Зачем?
Ну, в сущности, вы говорите о том, что хорошо бы в сознании провести определенную антитезу. Есть богатый, в смысле художественном, мастер Алексей Николаевич Толстой, который взял реальность Московской Руси, превращающейся в Петровскую империю, и ничего не сокращая в ней, удобное, неудобное, живое, и он это пустил на страницы. Есть Дмитрий Сергеевич Мережковский, который сделал вещь тяжелую, которая, в общем, создает образ темной империи, державы, которая лежит на народе каменной глыбы, и даже такие прекрасные, одухотворенные люди, как царевич Алексей, будучи представителем династии, гибнут под этой тяжестью.
Ай-яй-яй.
В сущности, вот именно так и сделан роман. И почему? Действительно, Дмитрий Сергеевич Мережковский, замечательно образованный человек, очень много знающий, но для него История России – это то, что можно и нужно подправлять и корректировать так, как подправляет и корректирует он христианскую веру. Разве нет?
Ну вот, достаточно сказать о том, что Дмитрий Сергеевич, проживший, в общем, дольше Горького чуть-чуть, и, конечно, уже дольше Валерия Яковлевича Брюсова, скончался он, я напомню, в 1941 году, 1900, перед началом Великой Отечественной войны он уже успел заработать себе репутацию, ну, самую невыгодную, в том числе даже в эмигрантской среде. Это благодаря вот той пламенной вере в то, что Россия недостаточно хороша, да недостаточно хороша уже была и Европа, в которой он жил там с 19-го года. А дело в том, что он начал сближаться там не просто с Гитлером и Муссолини, он начал вести с ними восторженную переписку. Вот эти письма уцелели, остались, его обозвали коллаборантом. Все что угодно сейчас можно говорить о вот этом, об этой коллаборации и жажде познания Дмитрия Сергеевича. Но вот признавать в Дуче Муссолини образ Данте, это нужно ухитриться. Вот нужно ухитриться еще признавать в Гитлере, наверное, что-то, потом разочаровываться в них и потом призывать на наши головы немецкие бомбардировщики и считать, что только вот только немецкая армия, только немецкая военная машина наведет порядок в царстве Антихриста, который стал для Дмитрия Сергеевича Советской России.
Ну что ж, мы говорим сейчас вещи достаточно неприятные, может быть. Но, понимаете, если держать в голове прекрасный романтизированный образ Серебряного века, как бесконечной радости творящих личностей, которые сделали жизнь красивее, изящнее, которые были утонченны, изысканны в своем творчестве, то, в общем, получается половинка Серебряного века. Мы смотрим на реальность Серебряного века такова, какой она была. Мы не ищем там врагов. В сущности, все радио «Вера» не против кого, оно против греха. Но грех-то мы как раз находим. Мы видим странное богостроительство и, в общем, открытый призыв к революционной борьбе у великого классика Горького. Мы обнаруживаем мистицизм и спиритизм у Брюсова. Такого же великого классика мы обнаруживаем у Мережковского крайнее неуважение к собственной истории, крайне критическое радикальное отношение к собственному государству и такое же критическое отношение к христианской вере, желание, ну, как будто влезть туда с кочергой и передвинуть то и другое так, как ему представляется более правильным. Это оборотная сторона Серебряного века, это, что называется, другая сторона Луны. Ее не видно на первый взгляд, и, может быть, кому-то и не хочется видеть, но ведь от этого она не перестанет существовать.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, несмотря на все вышесказанное, у нас здесь все-таки светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем с замечательным знатоком русской литературы предреволюционной эпохи Сергеем Сергеевичем Арутюновым духовный кризис, который прочно угнездился на страницах книг, статей и стихотворений наших замечательных классиков того времени. Но вот вопрос, который, наверное, беспокоит многих. Да, действительно, в литературе, наверное, много пошло от того, что много скверного, много порчи пошло от того, что значительная часть писателей, поэтов отшатнулись от христианства, не чувствовали в нем некое духовное родство, нечто для них родное, важное. И отшатнувшись от христианства и от церкви, они поддались вот всем этим страшным вещам. Но ведь, наверное, оставались и те, кто существовал в культуре как волноломы, которые противостояли общему настроению, которые оставались внутри христианского мировидения. Можем ли мы кого-то назвать из тех, кто своим творчеством противостоял нарастанию духовного кризиса?
Ну, здесь традиционно называются имена, которые известны, наверное, сейчас чуть ли не больше, чем вот такие деятели, скажем так, разрушительного толка. Это вот и Леонтьев, и Розанов, и там довольно много людей, которые как-то стремились подпереть вот эти самые устои, которые начали крениться, но крениться они начали не в народной жизни, они начали именно трещать в своем, как это в марксизме принято, да, базис и надстройка. Вот надстройка начала очень влиять на этот самый базис.
То есть, иными словами, в общем, это явление было скорее верхушечное, а скажем, культура народная, низовая, фактически не была им затронута.
Было посеяно семя сомнения, и вот если уж рассматривать там какие-то экономические, может быть, причины, то люди чувствовали, что там наверху, собственно, нет опоры больше. То есть это страшные вещи происходят с народом, который не убежден в том, что в Москве все как и было. Москва стоит золотоглавая, белокаменная, как угодно. Вот такой столб веры.
То есть получается так, что крестьянин не декаденствовал, разумеется, и
да нет, он не мог
столоверчением
просто
не занимался, но он смотрел на своих господ умудренных и видел то, что они занимаются чем-то неподобным, и переставал понимать, а почему, собственно, они им управляют.
Когда из усадеб доносится женский визг по ночам, когда в усадьбах, заглядывая в освещенные окна, они видели то же самое столоверчение, и бог его знает что, они, конечно, разуверивались на местах, как это принято говорить в партийной вот этой лексике, на местах-то, они же приезжали из городов.
Ну, хорошо. Вот вы назвали Леонтьева, я с этим абсолютно согласен. Действительно, Константин Николаевич был таким волноломом в своих статьях, в своих публикациях журнальных, в своих эссе. Он многократно говорил, что камнем, на котором должна строиться культура, должна быть церковь и вера. И если христианская вера существует в культуре, то поэзия ее побеждает собою всякую поэзию безнравственности. Если нужно найти опору для охранения, то есть, условно говоря, для сохранения всего того лучшего, что есть в культуре, то без веры обойтись в принципе невозможно, и опереться можно только на нее. Сказано было неоднократно, и Леонтьев, человек, в общем, с молоду ведший достаточно, скажем так, рискованный образ жизни, он был любвеобилен, он, скорее, поклонялся прекрасной эстетике, для него больше значили алмаз, тигр, чем, скажем, писание святых отцов или догматы веры. Позднее, уже в зрелом, умудренном возрасте, сделался молитвенником и начал говорить своим современникам: «Боже мой, в России главное, что есть, единственное, в сущности, по-настоящему прочная основа русской цивилизации – это православие. Если мы от него отказываемся, у нас все превратится в хаос, все расточится, все, ну, по его словам, придет в состояние вторичного упрощения. Вторичное упрощение – это ведь превращение живого тела в мертвое. Но помимо Леонтьева, я думаю, кого-то ведь еще мы можем назвать. Насколько я понимаю, по современным представлениям, такой замечательный классик, как Гончаров, в своих произведениях был христианином.
Абсолютно. Это как раз те романы, которые, может быть, были не на первых местах по чтению. Есть статистика, кстати, «Изб читален». Вот она велась довольно подробно. Может быть, это не тот автор, которого брали
в первую очередь.
Да, в первую очередь, потому что первое место там буквально там с 80-х, 90-х до 10-х там занимал граф Толстой. Но все-таки как-то читая, ну пусть это будет там, я не знаю, там 5% от общего числа читающих, люди понимали, что вот эти герои, они как раз не собираются никого ломать об колено. То есть это не какой-то Данко Горьковский, который вырывает из груди, несет куда-то, и племя все за ним следует. Пусть даже спасение не наступает, но обязательно какая-то кровавая жертва должна быть принесена, обязательно какой-то порядок должен быть радикальнейшим образом пересмотрен.
Ну и, конечно же, стоит несколько слов сказать, что очень хорошо видел эту ситуацию, причем видел на самых сложных уровнях Федор Михайлович Достоевский, поэтому не напрасно появился, не на пустом месте появился роман «Бесы», очень хорошо вскрывающий настроение образованного строя. Великая, могучая Россия, по внешней видимости, а внутри герои, которые желают ей зла, хотят ее разрушить, и, в сущности, они оказываются в состоянии помраченности, действительно какого-то очарования тьмой, бесовщиной.
Ну, на каждой вехе найдется своя смена вех, скажем так. Это интеллектуализм, как оторванный вообще, в принципе, от религиозного сознания и проникнутый только вот каким-то каббалистическим духом арифметики, он способен на многое, и Богу. Он способен убедить, например, огромное количество просвещенных, образованных людей в том, что дальше терпеть нет мочи. А что делать при этом? Он ведь интеллектуализм не разъясняет. То есть как взять в руки палку или камень и куда идти? На Кремль идти? На Зимний идти? Он ведь не разъясняет. Он потом устраняется, и потом он начинает сам же. Горький заламывал руки в несвоевременных мыслях? Заламывал. Как вы можете? Бунин заламывал руки, хотя он написал ту же «Деревню» и «Суходол», где описал, в общем-то, нравы русской деревни, как дальше терпеть нет мочи. Заламывал руки при виде революционного насилия? Заламывал. А все они, которые описывали Россию как тяжеловесное, сырое, давящее, вот все они заламывали руки, когда стало очевидно, что разбуянившаяся матросня выкидывает рояль Рахманинова с третьего этажа его собственного имения. Когда жгли книги, когда уничтожали скульптуры, когда во дворцах наполняли вазы нечистотами, они ужасались? Да, некоторые ужасались до того, что они уехали. Но ведь не вы ли подталкивали ситуацию к тому, чтобы совершенно озверевшие от голода и лишений, это уже военные лишения были, люди, кто-то дезертировал с фронта, а кто-то был уже демобилизован с него по законным основаниям, громили все то, что вам дорого?
Ну, у нас остается не так много времени, и я думаю, надо постепенно переходить к резюме. Резюме таково. Русская литература последних десятилетий перед революционным катаклизмом 1917 года не была единой. Мы видим в ней очень разные элементы. Она не перестала быть великой от всех тех критических слов, которые мы сегодня произнесли. Потому что писатели, поэты были наделены от Бога колоссальным даром. Но другое дело, что порой этот дар, даже не порой, достаточно часто, направлялся на вещи разрушительные. То есть у творца литературных произведений появлялась устойчивая идея, то, что он волен делать со своим даром все, что угодно, и крушить все, что ему не нравится. Можно действительно создать настроение «некуда идти», надо обучить людей тому, что все, что им осталось, это взрыв, это мятеж. И мятежная личность — это настоящий герой, и мятежная личность идет против чего-то темного, страшного, костного, давящего и так далее, и так далее, и так далее. Добавьте по вкусу. Можно так. А можно было, все-таки осознав то, что дар — это ведь не только возможность, это еще и обязанности. Труд, созидательный труд — положить себе на плечи, даже сгибаясь под его тяжестью, делать свое дело, не освобождая себя от него, не рушить, а созидать. Так делал Достоевский, так делал Гончаров, так делал Леонтьев, так в последние годы жизни делал Николай Степанович Гумилев, который создал замечательное стихотворение «Слово». И в этом стихотворение, как в капле, может быть, отразился целый океан переменчивых настроений нашей интеллигенции какая-то часть идет к Богу, какая-то часть громко и шумно с ним расстается, какая-то часть готова воспринять учение церкви, какая-то часть просто не видит, зачем ей это надо. Вот и получилось, что та достаточно мощная платформа умов разрушительных, она сыграла на руку революционерам. Иногда мне говорят, что, конечно, в русской революции нельзя ни в коем случае винить русскую литературу. Это несусветная глупость. Как может литература быть в чем-то виновна? Она доктор-диагност, который просто-напросто описывает состояние болезни. Но это лишь в идеале. А в реальности доктор может быть на кого-то зол, нетрезв. Доктор может набраться странных идей, и, стоя над пациентом со скальпелем, он не пытается остановить течение болезни или хотя бы определить эту болезнь, а сам этим скальпелем полосует распростертое тело. Я хотел бы, чтобы этот образ запомнился. Мне остается от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Сергея Сергеевича Арутюнова за эту замечательную беседу о Серебряном веке, о его величии и о его язвах. И мне остается еще сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».